Я всегда волнуюсь говорить на семейную тему, потому что вот в Библии написано, что когда рукополагают пресвитера, написано, чтобы детей имел верных, помните? И вот в Первоапостольской церкви было принято, что рукополагать человека, у которого старшие дети уже в церкви. Потому что легко учить, когда у тебя маленькие дети, да? Как один брат сказал, когда у меня не было детей, я знал 7 способов воспитания детей. Когда у меня было 7 детей, я ни одного способа не знал уже, говорит. То есть у меня кончилось все. Поэтому, конечно, друзья, здесь больше не учение какое-то, а совместное размышление, потому что у меня вот старшей девочке 13 лет, как бы только входит в подростковый период. И, конечно, не знаешь, как дальше будет. Поэтому и трепетно так, и переживательно. Я сегодня хотел поговорить с вами и немножко о воспитании детей в конце, ну, вторая часть проповеди, а первая и о наших каких-то отношениях. А для основания размышлений хочу прочитать Псалтырь, 126-й псалом, весь псалом. 126-й псалом, весь псалом, это псалом написал Соломон. Друзья, думаю, что он написал его немножко с горьким сердцем своим, потому что, в общем-то, жизнь семейная у него, ну, может быть, и сложилась, а может нет, я не знаю, как расценивать, но я думаю, что не очень хорошо там все получилось. Песнь восхождения Соломона. Я думаю, то есть он написал это как больше, ну, такое его представление, что ли, да. Песнь восхождения Соломона. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети». Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Друзья, первое, на что я хотел обратить внимание, и это будет как бы идеей всей проповеди, это слово «песнь восхождения». Это песнь, которая пелась при восхождении куда-то, на гору или в Иерусалим они восходили. И аллегорически здесь имеется в виду, что у человека есть период, или есть дело, или есть то служение, в котором он восходит, то есть в котором у него улучшается ситуация. Вы знаете, этот псалом говорит о семье, о доме, о детях. И когда я его читал, мне понравилось, что Соломон отмечает, что в семье должна быть песнь восхождения. Когда я пришел в церковь, мне было 17 лет, то я столкнулся с такой идеей, что у христианина, ну мне сказали вот верующие, как бы я ничего не знал же, много спрашивал, он говорит, что в нормальной христианской семье ситуация с каждым годом улучшается в семье. То есть увеличивается, улучшается, то есть идет песнь восхождения. Именно песнь, друзья. Вот Соломон написал песнь песней, то есть самую лучшую песнь. Из всех песней это песнь. И она чему посвящена, друзья? Тоже любви, семье, вот этому отношению. И как это разительно отличается от многих семей, которые и в мире существуют, и даже среди христиан. Когда ни о каком песне восхождения нет. В лучшем случае, такое, знаете, однотонное такое звучание, а в худшем случае идет угасание. Вот помните, был такой писатель Некрасов, поэт. И вот я вспомнил, когда готовился к этой проповеди, вспомнил, у него стихотворение есть, «Размышление у парадного подъезда», и он там пишет такие слова. «Выть на Волгу, чей стон раздается над великой русской рекой? Этот стон у нас в песне зовется, то бурлаки идут бичевой». То есть вот эти бурлаки тянут эту лодку и стонут. И это называется песня. И вот у некоторых людей семейная жизнь вот похожа на этих бурлаков. Они тянут эту лодку, понимаете? Нагруженную, там жена сидит, там дети, долги там, еще что-то там, какая-то проблема. Или наоборот, там муж сидит, жена тянет, да? И вот и тянут эту каждую свою веревку. И стонут. И ни о какой песне, вот восторженной песне восхождения речи-то не идет. Я когда спросил одного человека, ну как вот, вы все еще любите свою жену? Он говорит, привык. То есть такой ответ, привык. Что это значит? Рассказывают, что это как бы правдивая история, но я думаю, что как шутка какая-то. Один человек встречает другого и говорит, что ты такой грустный? Он говорит, ты даже не представляешь, как трудно потерять жену. Он говорит, представляю, практически невозможно. То есть, я не знаю, насколько вы улавливаете игру слов в русском языке, но в его понимании трудно, что он потерял жену, а это думает, как бы избавиться от жены, да, это невозможно вообще потерять. Друзья, то есть, вот это разная жизнь. У кого-то смотришь, человек в старости, в 90-х годах у нас хоронили в Ейске одного пожилого человека. Я был на его похоронах, но это было 11 лет назад, я только-только переехал в город Ейск. И я его плохо знал. Но что мне было очень дорого, что хоронили его жену, а он жил на 5-м этаже, и у него очень сильно больные ноги, и он не мог спуститься. И вот видно, мы приехали, и вот около подъезда внизу стоит гроб с телом его жены, его вынесли, гроб. А он там наверху, и он очень долго спускался, не было лифта, это пятиэтажка, и вот его помогали спуститься, и вот он долго спускался, и все ждали. И он спустился, он сел рядом с этим гробом, взял ее за руку и заплакал. Друзья, эта трогательная картина до сих пор стоит у меня вот перед глазами. Ему лет, наверное, 85, ей лет 80, и он взял ее за руку и заплакал. Друзья, я думаю, вот как вот прожить жизнь, чтобы с течением лет у тебя была песня восхождения, чтобы каждый год у тебя было лучше в семейной жизни, чтобы не хуже, а лучше. Соломон говорит, песнь восхождения. Друзья, очень много примеров нисхождения. У нас в Ейске, я специально статистику посмотрел, друзья, в первом квартале года было зарегистрировано 190 пар, ну, в нашем городе поженили, за первый квартал. А развелись, вот 190 поженилось, а развелись 181. 9 пар осталось, друзья. 9 пар. При этом 9 из молодых семей не прожили и года, а 38 не прожили 3 лет вместе. Но в христианских семьях, ну как-то все-таки, наверное, с разводами-то лучше обстоят дела, не как-то, а намного лучше. И очень часто нет разводов по причине, что, ну, как дети пострадают, может быть, что церковь скажет, отлучат еще, не дай Бог. И люди, ну, это не разводятся, но это не означает, что у них там песнь восхождения. Друзья, вы знаете, хотелось вот об этом сегодня и поговорить. Почему? Или какие условия оставил Господь нам, на которые мы можем ориентироваться, чтобы наша жизнь действительно, она продолжала быть песню, как написано вот в книге Иеремии, 33 глава, 11 стих. «Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говоривших, славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его». Недавно я шел по лагерю, это было летом, когда был лагерь у нас, и у нас у нас 6 заездов, то есть 6 недель. Я там 6 недель в этом лагере провожу, я говорю, как Робинзон Крузо в лесу. И первый молодежный потом, потом 3 детских, и потом 2 семейных. И вот на втором семейном потоке, почему 2 семейных? Потому что первый семейный это для молодых семей, у кого дети еще не женаты и не замужние. А второй поток семейный, у кого дети уже сами женатые, замужние дети, и вот для таких пожилых семейных или для старших семейных, второй поток. И вот иду ночью, в семейном потоке, конечно, у нас дисциплина, мы так сильно не следим, вроде люди взрослые. И вдруг слышу, там в районе одних домиков бурное веселье. Но думал, непорядок, пол второго ночи, надо пойти посмотреть. И я уже набрался слов обличительных, сказать, братья и сестры, ну тут потише, люди все-таки спят. 600 человек спит, а вы тут шумите. Захожу и вдруг смотрю, там сидит пресвитер одной из крупных церквей нашего края, ну, который по положению у меня старше, у меня сразу все кончили слова обличительные, вот еще брать. И смотрю, вот впереди, а это лагерь, это лес, ну там, конечно, у нас облагорожен, но все равно это лес. И впереди сидят что-то странное, сидят пожилые люди, и вот у ней, значит, вот здесь вот привязано, как называется, тюль, вот, какой-то ковер расстелен, и радость такая, все поют, все. И я спрашиваю, что происходит? Он говорит, свадьба тут у нас идет, свадьба. Я говорю, что за свадьба? Вот у этих семейной пары, вот этой муж и жена, у них юбилей, там 40 лет, что ли, совместной жизни, что-то такое, или 35. И вот решили отметить, нарядили, с чего было. Они не планировали отмечать, а уже верующие же решили отметить. Нарядили, во что было, и вот там они отмечают до полтора ночи, и у них там голос жениха и голос невесты. И вот как-то мы потом с ними разговаривали, и они говорят, ты знаешь, вот у нас этот текст, вот опять будет слышен голос жениха и голос невесты. Вот это слово «опять». У них в жизни были семейные трудности, проблемы. И казалось, что семья уже как бы разваливается, не песнь восхождения. Но когда они осознали, ну это было достаточно давно, много-много лет назад, даже десятилетий, когда они осознали свою неправоту пред Богом, то вот этот текст в их жизни исполнился. И опять стало хорошо, и опять стал слышен голос радости. Я знаю одну семью, молодые совсем, они приехали как-то раз с другого города побеседовать, и они говорят, вот знаешь, Денис, даже вот видеть друг друга не можем. Вот такое состояние, вот такое падение в семье, очень тяжелое. И вы знаете, помолились, побеседовали, но потом прошло время, ничего не помогает, а потом прошло время, еще года полтора, я их не видел, они приехали опять, совсем другая картина. Веселые, довольные, счастливые. Я спрашиваю, что случилось? Как вы себя... Он говорит, ты знаешь, вот как новый медовый месяц, новый медовый год даже начался. Прекрасно все, отношения хорошие. И до сих пор так у них продолжается. А что случилось? Оказывается, вот они сделали в семье, когда поняли, что уже предел. Они сделали переоценку, некоторую переоценку. Искренне покаялись, искренне исправились, искренне попросили Бога. И Бог дал им вот это слово. Опять будет слышен голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих, славьте Господа, ибо Он благ, и голос приносящих жертву благодарения. К чему я это говорю, друзья? Я убежден, что вот это правило, песнь восхождения, оно может в наших жизнях работать. То есть это не фантастика, это не мечта, оно действительно так. И правильно, когда в семейной, в христианской жизни человек от года в год, у него идет песнь восхождения, он более доволен, более счастлив в своей семье. Знаете, это и в чувствах в определенных, это и во взаимопонимании, и во взаимоскрепляющих связях, и во всех остальных делах. Вот мы слышали, брат проповедовал, что даже трудности, пережитые вместе, они тоже могут быть использованы как восхождение даже в чем-то. Я помню, к нам в Тольятти, я жил в Тольятти еще, приехала одна семейная пара, они какое-то время пожили, потом уехали. А я, ну, мне было 18 лет, и они были очень друг на друга похожи. То есть муж и жена, вот они очень друг на друга похожи внешне. И я иду как-то с собрания, и маме своей говорю, мама уже стала на собрание ходить моя. Я говорю, мам, вот посмотри, как вот они друг на друга похожи. А потом говорю, ну, конечно, они же муж и жена, они же должны быть похожи. Потом думаю, стоп. Почему они должны быть похожи? Это же не брат и сестра, да? Это же муж и жена. И вот с тех пор я стал думать и стал обращать внимание, что очень часто вот в хороших семьях, в счастливых, вот муж и жена действительно как будто бы даже физически становятся друг на друга похожи. У них многие вкусы совпадают, интересы. Это не то, что обязательно, но это часто бывает. И как будто бы они, не разлей вода, как будто они действительно две половины одного целого. Песнь восхождения лучше. Как это, друзья, достигнуть? Или какие условия, какие принципы Господь нам оставляет в Священном Писании, чтобы ориентироваться, чтобы это действительно было, на что мы можем ориентироваться? Друзья, очень много о чем можно говорить. Я постараюсь держаться вот этого псалма, вот именно этого псалма. Мы можем проверять себя и, может быть, сделаем какие-то выводы, где-то поправить свое хождение, чтобы в наших семьях действительно была воспета песня восхождения, а не стон, который вот как стон бурлаков, которые тянут эту лодку. Итак, друзья, здесь написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа. Друзья, первая мысль, что самым главным условием песни восхождения в семейной жизни является присутствие Бога. Все, что вы делаете, все, что вы трудитесь, созидаете, охраняете, работаете, просиживаете, пытаетесь что-то сделать, но если не будет Господа, это все бесполезно. То есть напрасно все, если нет Господа. И поэтому, друзья, первое, на что стоит обратить внимание, это на присутствие Бога в нашей жизни. Как-то однажды ко мне пришла семейная пара, неверующие люди, им посоветовали обратиться их верующие родственники. И пришли они с таким интересным вопросом. Молодые люди пришли и говорят, мы вот хотим посоветоваться. Я говорю, а в чем проблема? Они говорят, мы друг друга любим очень сильно, но жить друг с другом не можем. Я говорю, а как это? Постоянно ссоримся, бесконечно причем. И вот вплоть до того, чтобы расходиться. А расходиться не можем, потому что друг друга любим. Вот что нам делать? И я им говорю, вы знаете, вот вы ко мне пришли как к кому? И два варианта. Вы пришли ко мне как к семейному психологу. То есть я могу вам помочь как семейный психолог. Ну, вы рассчитываете на это. Но в этом случае я очень плохо вам помогу. У меня нет ни специального образования, ни огромного опыта. И я как семейный психолог слабый. Лучше вам обратиться действительно к семейному психологу, если вы так хотите. Если вы пришли ко мне как к пресвитеру церкви, то я могу вам помочь. Бог дал мне право помогать, и действительно я знаю, как помочь. Но все мои инструменты помощи, они лежат в сфере христианства. Они оттуда, и они вам не подойдут, потому что они питаются Божьей силой. Это то же самое, как вот если вам дать сейчас, например, какой-то инструмент, а он работает от электричества, а у вас нет электричества, вы не сможете им пользоваться. То есть Божьи инструменты или Божьи принципы, которые Бог предлагает для решения наших проблем, они питаются Его силой. Поэтому я бы хотел спросить вас, вы готовы, чтобы в вашей жизни Бог присутствовал? И тогда, если да, то я могу предложить вам те варианты, которые Бог предлагает для решения любых трудностей. Вам не, ну, я говорю, самый лучший вариант, если вы покаетесь, войдете в церковь, будете верующие христиане, Бог будет вам помогать, будет вам способствовать в ваших трудностях и решении проблем. Они говорят, мы не хотим быть верующими. Скажите нам что-нибудь, что нам поможет. И я им говорю, что я могу что-то сказать, я и скажу, но это будет очень слабая помощь. Почему? Друзья, любая человеческая помощь, любые наши усилия, любые наши старания, если они не являются всеоружием Божьим, то есть взятым у Бога, друзья, они имеют очень краткосрочное и неглубокое действие. Я уже говорил как-то раз, не помню даже где, может быть утром, я не помню, что сейчас много того, что люди пытаются научить друг друга каким-то способом решения каких-то проблем. Друзья, но здесь написано самое главное. Если не Господь вот не будет, то это все бесполезно. Если не будет с вами Бога, то это все бесполезно. Друзья, поэтому мы должны запереживать о том, а присутствует ли Господь в моей жизни, есть ли Он рядом, в нашей семье Он есть или нет. Я как-то ехал в такси, и таксист курит таксист. Вот. И у него иконки, православные иконки на приборной панели. Я ему говорю, вы скажите, пожалуйста, вот вы иконки поставили, вы верующий человек? Он говорит, ну не очень верующий, но я хочу, чтобы Бог меня охранял в дороге. Ну много аварий. Я говорю, это очень хорошо, что вы понимаете, что охрана от Бога зависит. Вы это понимаете, это правильно, это замечательно. Но вот скажите, вот написано в Библии, что Дух Божий дышит где хочет. Вот как вы думаете, вот хочет он быть с вами? Вот вы курите, вот осквернословите, едете какую-то музыку непонятную слушаете. Вот Бог хочет быть с вами или нет? Вы же хотите, чтобы он был с вами и вас охранял. А Бог с вами хочет быть или нет? Он говорит, вы знаете, я никогда не думал в таком ракурсе, что у Бога есть какие-то желания. Мне казалось, что Бог везде. Я говорю, в Библии написано, Бог дышит где хочет. И в некоторых местах он не хочет дышать. Вы знаете, вот у нас то же самое. Нам иногда кажется, что Бог как бы обязан быть с нами всегда. Да совершенно не обязан. Ему иногда не хочется быть рядом с нами. Иногда такие обстановки мы создаем в наших семьях, что Господь там, ему там тесно, ему там неприятно быть. Конечно, Он как вездесущий присутствует, но как именно расположение, благорасположение, Его там может быть и не быть. Друзья, и поэтому мы должны об этом переживать, чтобы Бог в нашей жизни был. Мне очень нравится, вот у православных есть такая традиция интереснейшая. Вот, когда священники заходят туда, за амвон, туда вот за царские ворота, чтобы совершать там Евхаристию, то у них есть такое правило, они говорят такие слова, «Христос посреди нас», вот эту фразу говорят. И иногда православные используют эту фразу для того, чтобы, решать некоторые проблемы. Вот, допустим, один человек ну, это история такая была, один человек очень сильно, ну, негодовал на другого человека, ну, православный христианин, там, священник даже, по-моему, и он шел высказать тому все, что он хочет сказать. Вот идет высказать такой, весь такой идет в злости такой, весь разъяренный, а тот видит, что он идет. Видит, что он идет. И не знает, что делать. Он понимает, что сейчас придет и все получит на себя, весь этот негатив. И тот заходит, а этот стоит и говорит: Христос посреди нас. И тут не знает, что сказать. Ну, ругаться при Христе вроде как-то неприлично. Понимаете, как-то не... Христос посреди нас, все я могу сказать. Ну, и все, и кончились слова ругани, понимаете. Вот, друзья, вот помнить: Христос посреди нас. Всегда помнить это, что рядом с нами Христос. Как изменится наша жизнь? Друзья, вот давайте мы представим, что мы вот верим, что действительно Христос присутствует сейчас вот на этом собрании, вот сидит вот на той лавочке и слушает. Как изменится наша жизнь вот сейчас прямо? Изменится что-либо или нет? А если вот мы идем куда-то, а если мы дома, мы разговариваем с мужем, с женой, если мы разговариваем с детьми, и мы знаем, что Христос прямо сейчас среди нас, у нас что-то поменяется или нет, друзья? Я думаю, что очень много поменяется. И мы понимаем с вами, друзья, что здесь написано, если нет Бога, если нет Христа, то тогда все плохо, то ничего ты не сможешь сделать. Поэтому мы должны переживать, что мы с нами был. Должны переживать. И если этого нет, то никакие усилия человеческие не смогут тебе помочь. Вот, например, автор книги «Как я сохранил брак». Есть такая книга «Как я сохранил брак». Не христианин, просто человек. Друзья, знаете, как его жизнь дальше сложилась? Он сидит в тюрьме сейчас за убийство жены. Вот это результат человеческих усилий, когда нет Христа рядом, да? Ну и так далее. Нам нужно, чтобы было присутствие Божие. Помните, в Кане Галилейской присутствовал Бог, и все, Христос присутствовал, и все недостатки были компенсированы, вина нет, Господь все сделал. Когда Бог присутствует, все происходит. Уже как Он присутствует, друзья, это уже второй вопрос. Я думаю, что каждый из нас знает то в нашей жизни, что мешает присутствию Бога в нашей жизни. И мы должны проверить себя, проверить то, что в нашей жизни может быть изменить, чтобы Богу было приятнее находиться у нас, приятнее. Чтобы Его присутствие действительно наполняло нас, чтобы оно действительно сопровождало наши семьи. И тогда многие другие вопросы решатся, многие другие вопросы, ну и просто исчезнут сами собой. То, над чем мы, может быть, трудились, о чем мы, может быть, переживали, что не решалось годами, оно решится очень быстро, когда это осветит Христос, когда Он будет в нашей семье. Поэтому очень важно, чтобы день начинался с молитвы, чтобы он заканчивался молитвой, чтобы наши отношения были такие, которые не раздражают Господа. Написано: не раздражайте Господа, разве мы сильнее Его? Я сегодня на молодежном говорил такую мысль. Вот представьте себе, что вы видите семейную пару, пожилую, прожившую 40 лет в браке. И они говорят: мы так любим друг друга, мы так друг друга любим, просто души в друг друге не чаем. И вы спрашиваете мужа: скажи, пожалуйста, а какие цветы любит твоя жена? А он скажет: да я и никогда не думал об этом, не знаю, что-то цветы, что-то не приходило в голову. Вы спрашиваете жену: скажи, а какое самое любимое блюдо твоего мужа? А она скажет, ну я что-то никогда не думала. Вы засомневаетесь в том, что у них счастливый брак, или не засомневаетесь? Но если друг друга любят, они наверняка знают, да? Какое любимое блюдо, какое любимое цветы. А вот мы с Господом живем. Мы хотим, чтобы Господь у нас присутствовал. Друзья, многие из нас верующие по 10, по 20, по 30 лет верующие. А вы знаете, в Библии написано так. Вот 6, что ненавидит Господь. И даже 7, что ненавидит Господь. А вот сейчас спросить нас, братья и сестры, а вы можете встать и перечислить 6, что Господь ненавидит? Но если мы так любим Бога, мы уже с Ним в общении 20 лет находимся. Ну, разумеется, мы с вами наизусть знаем, что Он ненавидит, да ведь? А вот проверьте себя, вы знаете, что Бог ненавидит? Я думаю, что большинство не знают. Но если сейчас спросить, то один скажет одно, второе, и мы как бы сообща вместе выясним, что Бог ненавидит в конце концов, да, узнаем это. Друзья, но ведь мы же хотим, чтобы Бог все время с нами присутствовал. А есть то, что он ненавидит, разве это не должно быть у нас настолько хорошо известно, чтобы мы боялись этого делать, потому что Бог этого ненавидит. Ну и другие тексты есть, то есть у Господа есть определенные предпочтения. И в нашей семье должна быть такая атмосфера, чтобы того, что он не любит, этого не было, чтобы это было удалено, и тогда он будет присутствовать с нами, и тогда все вопросы решатся. Итак, первое, друзья, что я хотел сказать, чтобы наша жизнь была песней восхождения – чтобы наша семейная жизнь была семейной жизнью восхождения, чтобы мы пели радостные песни восхождения, это присутствие Господа в нашей жизни, в наших семьях. Второе, здесь написано так: если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие, и если не охранит города, напрасно бодрствует страж. То есть еще две мысли, что нужно строить и нужно бодрствовать стражем. То есть нужно строить и нужно охранять. Друзья, без этого тоже невозможно. Вторая, вот есть первая, как бы, ну, такая сторона, или первая, я забыл это слово, ну, когда вот крайность, вот, первая крайность, когда человек говорит, вот я сам все буду делать, старается, на Господа внимание не обращает. Но если вторая крайность, когда человек вот молится Богу, переживает, чтобы Господь присутствовал, а в каких-то вопросах ничего вообще не делает. Но здесь написано, что человек должен и строить, и должен и охранять. Это его обязанность, это очень важно. Господь может, будет содействовать, но если ты не будешь строить и охранять, то вот ничего не произойдет. Должно быть сотрудничество между Богом и человеком. И поэтому хотелось бы немножко обратить внимание, что второе условие – это строить и охранять то, что построили. Само не построится, само не будет воздвигаться. Иногда, вот у нас было семейное общение, мы такой эксперимент в церкви провели. Я раздал бумажки всем членам, всем семейным и говорю, давайте мы с вами представим, что у нас появилась машина времени. И мы с вами перенеслись на 5 лет вперед, на 5 лет вперед. И заглянули в нашу семью. То есть, ну, разумеется, наша семья через 5 лет не видит, что мы заглядываем, а мы заглянули. Наши дети уже подросли, моей старшей дочке уже 18, вот, и так далее. И вот у меня аж такие-то, ну, как я изменился как-то, и вот моя жена как-то изменилась, дом как-то изменился, само строение как-то изменилось, ну, огород что-то изменилось за 5 лет. И вот представьте, что вы посмотрели. Напишите на листе бумаги, что бы вы хотели, чтобы вы увидели через 5 лет. Понятно мысль, да? Например, я хочу, чтобы я не 100 килограмм весил, как сейчас, а там 80, например, вот это хочу. Вот я хочу, чтобы моя дочка, например, хорошо знала английский язык. Я хочу, чтобы мой сын начал проповедовать. Я хочу, чтобы мои старшие дети были уже крещеные. Я хочу, чтобы в доме наконец-то доделать сарай, ну, например, да? Вот. Я хочу, чтобы, ну, моя жена, например, допустим, она вот это, ну, что-то я хочу. Вот напишите это, вот свои 5 вещей, 6, 7, напишите список, чего бы вы хотели через 5 лет или через 10. Ну, и народ так воодушевился и начали писать, писали, вот, и потом стали делиться. Ну, кто-то не стал делиться, потому что слишком личное, кто-то чем-то поделился. Это было очень интересно. Народ стал делиться, что они хотели. Я тебе говорю, а теперь переверните листочек другой стороной и напишите. А что вы сейчас делаете, чтобы через 5 лет это было? Я вот хочу, например, чтобы, ну, допустим, вот я уже сказал, простой пример, да, чтобы вот мне не 100 килограмм весить, а 80. А что ты сейчас делаешь для того, чтобы это было через 5 лет? Но если ты сейчас ничего не делаешь, то через 5 лет будет не 80, а 120, да, ведь, друзья? То есть оно само-то не произойдет. Я хочу, чтобы у меня достроился сарай. И что ты делаешь сейчас для этого? Ты об этом только мечтаешь. Друзья, я специально привожу примеры физические, потому что нам на этом поле понятно. Я хочу, чтобы у меня через 10 лет был прекрасный сад. Вот я чтобы вышел, у меня там было, знаете, кресло такое, я бы сел, пил бы кофе под садом. Но чтобы через 10 лет был сад, что нужно сейчас сделать? Его надо посадить сейчас. Если ты ничего сейчас не сделаешь и на следующий год ничего не сделаешь, то через 10 лет не будет сада. Друзья, а вот теперь то же самое не только в физических вопросах, а в духовных вопросах. Один брат говорит, я очень хочу, чтобы жена меня понимала. Я очень этого хочу. А что ты для этого сделал? Ну, просто хотеть мало, надо что-то сделать. А он говорит, а что я могу сделать? Ну, попробуй поговорить с ней сначала хотя бы. Попробуй помолиться, попробуй попоститься об этом. Друзья, очень часто мы ничего не делаем. И удивляемся, что ничего не построено. Но если не строить, оно и не построится. Один человек говорит, у меня вот с моим сыном-подростком нет взаимопонимания. Я очень по этому поводу переживаю. Переживать мало об этом. Очень мало переживать об этом. Надо что-то делать, друзья. Надо какие-то... Он говорит, ну я попробовал, я с ним побеседовал, он меня не слушается. достаточно один раз, вот ты хочешь построить сарай, ты один кирпич положил и все, отошел и сказал, ну я положил кирпич, сарай не построился. Но этого же недостаточно, надо еще кирпичи положить, еще и еще. Ты попробуй с ним вместе в поездку съездить, ты попробуй вникнуть в его проблемы, ты попробуй вместе с ним не один раз, а 100 раз поговорить. Тогда, может быть, что-то и получится у тебя. Друзья, это очень важно, чтобы мы с вами понимали, что нам нужно строить. Нам нужно строить. И в тех вопросах, в которых у нас разрушено или какие-то проблемы, нужно прилагать усилия, чтобы что-то возводить. Конечно, очень трудно говорить конкретно, потому что у каждого своя стройка. Но вы можете это сделать, вы можете взять листочек бумаги и написать, вот у меня есть проблема с моими детьми, со своей женой, может быть, какие-то другие проблемы в семейной жизни. Напишите, а что вы сделали, чтобы эту проблему решить? И вы удивитесь, что у вас и не будет списка, у вас, может быть, будет 1 или 2 пункта. Я помолился, и я об этом переживаю, и все. Но ведь мы понимаем, что для того, чтобы построить, надо не 2 пункта, надо 10-20 пунктов, надо пытаться, надо что-то делать, и в конечном итоге оно построится. Здесь написано, если Господь присутствует, это первое, самое главное условие. А второе, ты должен строить. Ты должен делать то, чтобы строить. Иногда молодые люди женятся, когда вот они спрашивают совета. Вот хорошая сестра или плохая сестра? Ну, это хорошо, что спрашивают, слава Богу. Но вы знаете, вот у некоторых молодых людей, когда они женятся, есть такое понимание. Я должен жениться на сестре, которая как бы уже готова к браку, да, все хорошо. Это неправда. То есть, вот я иногда такой пример привожу. Сестры, только вы не обижайтесь, что я вас машины сравниваю, но это такой пример. Вот я говорю, если водитель хороший, хороший механик, хороший с руками, то ему дай плохую машину, он через год из нее сделает конфетку, да, будет хорошая машина. А дай лучшую машину человеку, который ничего не умеет, понимаете, такой не смотрит за машиной, там, никогда ее не убирает, там, ни масла не меняет. Через год что с этой машиной станет? Она превратится в развалину. Вот так и в семейной жизни. Ничего не будешь делать, то какую бы ты жену себе ни взял, хуже станет. Будешь работать даже из жены, которая, может быть, не очень, так скажем, да, очень получится. Вот все зависит от того, работаешь ты над этим, делаешь ли ты или нет. Друзья, я еще раз скажу, что очень-очень много проблем у нас возникает от того, что мы просто не трудимся. И вот это хороший эксперимент. Я советую вам не просто послушать, а советую это сделать. Сделайте такую машину времени. Напишите, что я хочу через 5 лет. И ответьте вам на вопрос. А что я делаю сейчас для того, чтобы через 5 лет это было у меня? И я думаю, что многое в нашей жизни тоже изменится. Друзья, второй момент. Это написано, что надо охранять то, что построили. Охранять. Апостол Павел говорит, если я сам разрушаю то, что построил, есть такой текст, да, то это же просто безумие, зачем это делать? Но, к сожалению, такое бывает, когда мы не охраняем наши постройки, когда мы не защищаем их. Я несколько лет назад услышал одну историю, она меня очень тронула, друзья. Это было еще, знаете, в какие года? Наверное, в 46-е, в 47-е года, или, может быть, 44, ну, да, после войны. Один христианин, не знаю, что за христианин, тогда не было братства, и трудно сохранить вот эти фамилии, и Он решил жениться, сделал предложение одной сестре. Она согласилась выйти за него замуж, был брак, вот. Но на следующий день, или через 2, или через 3 дня после брака, ну, буквально в течение первой недели, этого человека арестовывают, и по тогдашней традиции ему дают 25 лет без права переписки. Друзья, вы знаете, жена не выдержала этого. У ней, чуть позже я скажу, как, что случилось, она... Жена, как раз она забеременела, ждала ребенка, мужа нет, и был суд, что, спасибо большое, был суд, и приговорили, что его не просто сажают на 25 лет, а с конфискацией имущества. И ей сказали, вот родится ребенок, и через год твой дом заберут. Так и получилось, родился ребенок, год прошел, через год, как после рождения ребенка, ее, значит, ребенка забирают в детдом. О, прошу прощения, дом забирают в государство. И эта жена сходит с ума. Ее помещают в психиатрическую лечебницу, а ребенка в детдом. И вот годовалая девочка попадает в детдом. И в 1953 году умирает Сталин. После его смерти была пересмотрена некоторые дела. И прошло еще там лет, наверное, 5 или 6, я не знаю. Но, в общем, девочке было лет, наверное, 13 к тому времени. Этот человек выходит из тюрьмы. И он приходит в церковь, ему говорят, брат, твоей семьи нет. твоя семья разрушена, жена неизвестно где, в какой-то психиатрической лечебнице, дочка в каком-то детдоме. Тебе женись заново и создавай семью новую. Он говорит, у меня уже есть семья. И он начинает искать. Он начинает искать дочку, нашел. А дочка была воспитана в таких пониманиях, что отец это, как его назвать, враг народа. Враг народа. И она не хотела его видеть. Но он ходил к ней. И в конце концов он приобрел ее доверие. И она с ним подружилась. И когда прошло 3 года, и ей было 16 лет, она имела право выбирать, где жить, или в детдоме, или уйти, она решила жить с ним, с этим отцом своим. Через какое-то время она уверовала, дочка. И они стали искать мать. И нашли мать. И забрали мать. Умалишенную женщину забрали, и она жила у них в доме. И они за нее молились и постились. И это было очень тяжело, потому что он уходил на работу, а дочка уходила на работу или на учебу, а мать оставалась одна, она там все разрушала. И когда они приходили, это все было очень тяжело, но однажды утром она проснулась, эта мать, и она проснулась нормальной. Друзья, и эту историю мне рассказал один человек, которому я доверяю, он говорит, я это лично знаю. Друзья, и вы знаете, ситуация какая? И он восстановил свою семью. То есть он за нее боролся. И я подумал, что в нашей жизни очень часто намного меньше трудностей, и мы перестаем бороться, перестаем охранять. Мы понимаем, друзья, мы должны понимать, что вокруг нас очень много сил демонических, которые не хотят, чтобы в христианской семье было хорошо. Вот сатане, друзья, не удалось развести Адама с Евой. Они остались мужем и женой, они не развелись. Но что ему удалось? Ему удалось, чтобы они не жили в раю. Вот так и сейчас. Сатана понимает, что христианскую семью трудно развести, но рая их лишить можно, чтобы их жизнь не была райской. Это можно сделать. А ведь если охранять от этих всех полевых зверей, от сатанинских влияний, бороться за это, стоять в проломе, друзья, можно сохранить свою семью, можно это сделать. Поэтому здесь Господь и говорит, нужно строить и нужно охранять то, что построено, нужно защищать это, нужно за это бороться. Друзья, не нужно так легко сдаваться. Вот простой пример еще. Я уже говорил сегодня о Владимире Соловьеве, который об Антихристе повесть написал. У него есть такая интереснейшая мысль. Вот он говорит, что некоторые люди считают, что любовь – это чувство. А давайте, говорит, сравним любовь не с чувством, а сравним, вот представим, что любовь – это некое дерево, такой цветущий кустарник. И на этом кустарнике есть чувство, и вот цветы – это чувство. Но если цветы завяли, по каким-то причинам цветы завяли, это только цветы завяли, но сам кустарник-то остался. И если теперь его окучивать, удобрять, о нем ухаживать, поливать его, то цветы опять расцветут. Вот современное мирское общество, они считают, что любовь – это как цветы. Цветы завяли, все, любовь прошла. Надо другую любовь искать, другие цветы. А христианство, оно больше говорит нам о том, что цветы – это как дар такой, чувства такие, над которыми нужно работать. И если ты, вдруг у тебя что-то угасло в сердце, нет этого песни восхождения, сердце угасло, чувства пропали, может быть, как-то привычка произошла. Это не означает, что надо чего-то другого теперь искать. Это означает, что нужно работать, возделывать и охранять. И если ты будешь работать над своим деревом любви, то оно опять даст эти плоды, даст эти цветы точнее. Будет это, будет хорошо. Друзья, поэтому вот... Вторая мысль, которую мне хотелось отметить, что нам нужно работать. Нам нужно не сидеть сложа руки, нам нужно работать, охранять, защищать, возделывать, строить нашу семью. Даже если мы уже 20 лет в браке прожили, даже если больше прожили. Друзья, ничего страшного, надо делать и дальше делать. И Бог опять даст нам эту радость, опять даст нам торжествовать в семейной жизни. Итак, первое, друзья, мы говорили, что нужно... присутствие Господа в нашей жизни. Второе, нам необходимо строить и охранять то, что построили. Само оно не построится. Третье, друзья, здесь написано о детях. 126-й псалом, написано, вот наследие от Господа дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ими колчан свой. Друзья, вот в этой песне восхождения, эта песня восхождения, она очень тяжело бы дается без детей. То есть эта песня восхождения, она, ее легче петь, когда есть дети. Это легче. И когда дети еще и правильно воспитаны. И здесь очень много внимания в этом псалме. Половина псалма уделяется детям. То есть первая часть псалма уделяется тому, что Господь должен присутствовать, Он должен все сделать. В этой же первой части псалма говорится о том, что надо строить, надо бодрствовать, надо охранять и надо работать. А вторая половина псалма очень много посвящается внимания детям. Друзья, и я думаю, что во многих семьях именно песнь восхождения угасает, потому что с детьми начинаются проблемы, трудности с детьми. И возникает вопрос, а как же нам, что нам сделать с детьми, чтобы они влились в этот хор восхождения, да, чтобы они поддержали нас в этой песне, чтобы нам в семье было хорошо с детьми нашими вместе. И хотелось бы об этом немножко поговорить, друзья, и вспомнить послание Иоанна, где он пишет «пишу вам», помните, да? «Пишу вам дети, пишу вам отроки и пишу вам юноши». Вы знаете, здесь вот в этом тексте видно, я не буду его прочитывать полностью, у нас время уже много прошло, что детский возраст, он делится на три части. Это дети, то есть это маленькие дети, это подростки и это юноши. И вот каждому из них у апостола Иоанна было определенное слово, каждому из них. Это очень важно понимать, друзья, что в наших семьях тоже есть разные дети. И их нельзя под одну гребенку всех подгребсти. Мы понимаем, что к ребенку, к маленькому одно отношение, к подростку другое, к юноше третье. Друзья, мне очень дорого, что сам апостол Иоанн написал детям. Вот представьте, вот у нас вот есть проблемы в церкви, не знаю, как у вас, но мы в церкви имеем эту проблему. Мы говорим проповедникам, проповедники, в проповеди обратитесь к детям. И для проповедников это очень сложно. И некоторые проповедники вообще считают ниже своего достоинства к детям обращаться. И вообще к детям такое отношение, знаете, вот я сижу, например, вот, ну, я пресвитер церкви, сижу вот на месте, и ко мне сестра подошла побеседовать, и вот мы сидим с ней, беседуем, и другая сестра хочет побеседовать, и она там стоит, и вот она жмется, у нее вопрос какой-то, но она стесняется подойти, потому что, ну, взрослые люди разговаривают, и если у нее что-то срочное, она скажет, извините, пожалуйста, вот у меня такой срочный вопрос, вот одну секундочку, можно отвлечь вас? Но если я разговариваю с ребенком, знаете, какая реакция? Подходит сестра, Денис, у меня к тебе вопрос. Я говорю, извините, я разговариваю. С кем? То есть они вообще не считают, что ребенок это, ну, что-то достойное внимания, что с ним можно разговаривать там, да. Она говорит, а с кем ты разговариваешь? Я говорю, ну вот, да. И еще в очках посмотрит на него. Друзья, а тут апостол Иоанн. Апостол Иоанн говорит, я пишу вам, дети. Друзья, то есть сам апостол обращает внимание к детям. Это говорит о том, что к ним надо обращать внимание. Это не то, что они там где-то бегают под ногами, путаются и потом как-нибудь вырастут. Друзья, к ним нужно какое-то внимание. Причем к детям особое внимание, к отрокам особое внимание и к юношам особое внимание. Это очень важно понимать. Я говорю, что вот, ну, я ответственный в крае за детскую работу, за подростковую. И вот пытаюсь переломить эту ситуацию. В некоторых, знаете, как в церквах делают? Вот сестра уверовала, там, молодая, или 20 ей. И думают, так, какое бы ей служение доверить? Ну, в хоре петь она не может, голоса нет. На кухню допускать опасно, там, разобьет что-нибудь. Так. О, пусть детьми занимается. Ну, нормально, пусть детьми занимается. Друзья, вот я, вот в некоторых церквах так происходит. То есть человек, который никуда не пригоден к детям. Друзья, но ведь это же совершенно неправильно. Апостол Иоанн пишет, я пишу к вам, дети. То есть, самый глава церкви, да, то есть человек, который из апостолов тогда был последний уже, да, выше его никого не было, и он пишет детям. То есть, детям нужно уделять самое высокое внимание, то есть, надо уделять им это внимание, и отрокам, и юношам тоже. Это первая мысль, которую я хотел вообще в принципе отметить. Но больше внимания, друзья, именно вот в разделе о воспитании детей, я хотел сказать об отроках. Апостол нам пишет такие слова, юноши. Вот смотрите, я хочу об отроках говорить, но процитирую о юношах. Юноши, вы сильны, потому я пишу вам, юноши, потому что вы сильны и победили лукавого. Вы знаете, друзья, вот для меня это слово несколько лет назад открылось, как, я не знаю, как яркий такой свет. Оказывается, юноши, ну, юноши, это какой возраст, как вы думаете? Ну, 17, наверное, лет, да, 18. Они уже сильны. В наших церквах есть серьезнейшая проблема. Мы много внимания уделяем юношам. У нас есть молодежные лагеря, у нас есть молодежные проповеди, у нас есть масса молодежных там всяких книжек и так далее, и так далее. Мы их пытаемся воспитывать, но это уже поздно. Юноши, они уже должны быть сильны. А когда они силы набираются, друзья? То есть, если юноша уже силен, то есть он уже победил лукавого, уже побеждает лукавого. То есть он, вливаясь в молодежь, будучи юношей, ему 17 лет, а он уже умеет побеждать лукавого. С ним не надо, как с маленьким, нянчиться, он уже победитель лукавого. Это означает, что он научился побеждать лукавого. Это означает, что он обрел силу побеждать лукавого. Когда, друзья? Возраст, предшествующий юношеству, да? То есть в детском и подростковом возрасте. Интересно, друзья. И я стал анализировать тексты Священного Писания, которые говорят о воспитании детей. И я во всех текстах нашел, что воспитывают детей и подростков, но не юношей. А мы воспитываем юношей. Это поздно. Это уже очень сложно воспитывать юношей. Это уже надо ломать то, что уже сформировано. Поэтому я думаю, что больше внимания обратить нужно внимание на воспитание детей и подростков. Тимофею он пишет, ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение, да? То есть, могут умудрить во спасение Священное Писание, которое ты знаешь, когда? С детства. То есть, в детстве это период, когда человек должен знать Священное Писание. И я вот сейчас хотел бы обратиться, и это короткая моя страничка, такая очень маленькая мысль, что вот если в вашей семье есть маленькие дети, то есть именно дети, не подростки, то это время, когда они должны знать Священное Писание, когда они должны его учить. И Бог так усмотрел, что им это дается легко. Вот попробуйте вы, там, кому за 40 лет, выучить какую-нибудь страницу из Библии. Это очень трудно, а ребенок это сделать легко. Так Бог усмотрел. И мы должны их учить. Вы знаете, я проводил эксперименты такие. Вот я спрашиваю, например, детей, ну, в разных церквах. Скажи, пожалуйста, курить можно или нет? Ну, не курить, а воровать можно или нет? Нет. Почему? Это грех. Где написано? Друзья, а вот дети не знают. Очень часто дети не знают. А написано, учить их в учении и наставлении Господнем. То есть не просто говорить, что что-то плохо, а конкретно учить. Вот так написано. И вот так написано. Это возраст детей. И если мы этим воспользуемся, чтобы научить наших детей, то когда они подрастут, они будут в этом колчане. Написано, смотрите, здесь написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнит ими колчан. В некоторых семьях стрелы есть, но они не в колчане, они разбросаны. Куда-то улетели по своим делам эти дети. Они не могут быть в колчане. То есть они есть дети, но они не собраны, они не служат Богу. Где начинается этот процесс, где начинается вот это, закладывается это служение Богу? В детстве, когда они учат Слово Божие. Но большее внимание, друзья, я хотел бы обратить на подростков. Подростковый период – это период очень сложный. Почему? Потому что у них сочетаются три момента у подростков. Первый момент. Подросток с 12 лет и выше, и с 13, у него больше свободы. Часто они меняют школу, учатся в более старших школах, ну, по крайней мере, там в России так бывает. У них есть какие-то свои дела, они уже больше свободы, у них появляются свои деньги иногда, потому что они должны куда-то ездить и так далее. Плюс у них увеличивается желание, это связано и физиологически, у них увеличивается желание, и у них увеличивается желание, потому что круг друзей увеличивается, и у них желание увеличивается. Смотрите, свобода плюс желание, то есть возможность плюс желание. Опасное сочетание или нет, друзья? Очень опасное. И плюс, я прошу прощения, но ума-то у них больше не стало. То есть опыта нет, отрицательного опыта жизни тоже нет, нет останавливающих факторов, страха Божьего тоже часто нет. И получается, что вот эти три составляющие, возможность, то есть свобода, деньги, сильные желания в разных сферах, и отсутствие какого-то негативного опыта и страха Божьего, ну, в силу того, что они еще молодые, это такая гремучая смесь, она приведет к чему угодно. И самое интересное, друзья, что именно в этот момент времени, почему-то в большинстве церквей, не знаю, как у вас, но в большинстве церквей резко падает попечение о подростках. Даже взять вот братство, в котором мы находимся, да, я нахожусь, у нас очень хорошо работает детский отдел, прекрасно молодежный, подростковый отдел почти не работает. У нас есть рассказы для детей и рассказы для молодежи, у нас нет рассказов для подростков. У нас есть книги для детей и книги для молодежи, у нас нет книги для подростков. Друзья, я вижу, что вот мы очень много теряем на стадии подростков. Очень много в наших семьях, в наших церквах. Когда дети рождаются у нас примерно 50 на 50, да, в церквах обычно одинаковое количество мальчиков и девочек, а в молодежи уже девочек больше. Где потерялись мальчики? Они потерялись в подростковом возрасте. Следовательно, друзья, нам необходимо больше внимания в наших семьях уделить именно это внимание подросткам и возрасту перед подростками. То есть вот где-то от 10-11 лет и выше. Это вот период особого внимания. Если детей мы учим Слову Божьему, учим, и вот с этим базой они подходят к подростковому возрасту, то что делать сейчас? И апостол Иоанн, друзья, он дает очень хороший ответ на этот вопрос. Он говорит: «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Друзья, оказывается, именно в подростковом возрасте это тот момент времени, когда ребенок должен познать Бога как Отца. И еще, друзья, он должен познать Отца как Отца. То есть у него должно быть... То есть именно чем, друзья, можно компенсировать вот эти три опасных составляющих? Желание, возможность и отсутствие опыта. Чем оно компенсируется? Друзья, оно компенсируется отцовством. То есть именно в этот момент времени на первый план выступают отцы, которые должны стать отцами с большой буквы для вот своих подростков. Что это означает? Это не просто слова, что это означает? Друзья, апостол Иоанн пишет такие слова. «У вас много наставников, но мало отцов». Давайте мы сравним этот момент. Как вы думаете, чем отличаются наставник от отца? Вот мы сейчас об этом с вами поговорим. Коротко, у нас не так много времени осталось, но очень важная мысль. То есть, оказывается, недостаточно быть наставником. Наставник – это не что-то сверхъестественное. Их много. Наставники не в дефиците. Наставников, друзья, можно даже отсеивать. Их столько много, что они даже лишние. А вот отцов очень мало. И здесь, друзья, это касается и нас, как церковного руководства, проповедников, там, пресвитеров, тоже переживать, чтобы мы не были просто наставниками, то есть людьми, которые умеют наставить правильно, друзья, это много кто умеет. А чтобы стать отцами, это целая проблема. Но то же самое и в семье. Я знаю, что есть семьи, в которых отец это просто наставник. Он говорит, как тебе правильно поступать, как правильно жить, что делать, а что не делать, но он не является отцом. С большой буквы. Он отец физически, но не отец духовно. И отроки, которые, вот, друзья, это замечено и мирскими психологами, это замечено и в христианской жизни, в церквах. Если в подростковом возрасте ребенок не приобрел отца с большой буквы, то он очень, или ему трудно будет стать христианином, или он станет проблемным христианином. Вот эта ситуация. Так в чем же принцип отцовства, друзья? Я скажу о некоторых моментах. О трех. Первое. Книга Бытие, 22 глава, 7 стих, когда Авраам с Исааком идут на гору. Друзья, вот как раз Исаак был в подростковом возрасте, видимо, так примерно, сколько ему лет, может, 15, не знаю точно. Вот они идут на гору, и понятно, что у Исаака переживания, понятно, что он, ну, трудно ему, да, он же не глупый, он понимает, куда они идут, и зачем идут, и дрова, и агнца нет, и он отца спрашивает об этом. Он переживает, у него определенные трудности, и вот он говорит такие слова: «Отец мой». И написано: «Вот я, сын мой», сказал, ну, Авраам ответил. Я хочу здесь первый принцип отцовства, друзья. Отец всегда рядом. Отец всегда скажет: «Вот я, сын мой». Друзья, я по себе это знаю, знаю по другим братьям. Как тяжело иногда уделить время детям. Я занимаюсь подростками, и мне нередко звонят подростки. Здесь я уже был вот в Германии, вот сегодня утром мне мальчик один звонил, у него там проблемы возникли. Связь, дорогая, все, как трудно сказать. Я слушаю тебя, ты же в моей подростковой группе, я тебя слушаю, говори. Деньги же тикают там, да, понимаете, трудно. У нас какие-то проблемы бывают. Мне вот сын мой звонит, Матвей, да, но он еще не подросток, маленький, он звонит. И тут собрание начинается, тут надо с кем-то побеседовать. А он звонит, у него какое-то переживание. Мне кажется, какое переживание там, в школе какие-то проблемы, но потом разберемся. И вот это слово вспоминаешь: «Вот я, сын мой, вот я, вот он я слушаю тебя, говори, пожалуйста. Я готов потратить деньги на разговор, я готов отложить все свои дела, но я поговорю с тобой, ты мой сын. Кому тебе еще обращаться?» Друзья, вот это позиция отцовства. Позиция наставника, он говорит: «С 12 до 13 в четверг придешь, я тебя наставлю, когда сколько нужно». Позиция отца: «Вот я, сын мой, скажи мне, вот он я рядом с тобой». Друзья, сколько подростков, я много общаюсь с подростками, потому что занимаюсь с ними, сколько подростков жалуются на недостаток общения со своими родителями. Это просто огромное количество. Я однажды, у меня сын 10 лет, да, я однажды пришел домой, у меня кабинет, если в кабинете белая доска. И на доске написано: «Папа, пожалуйста, удели мне сегодня время». На доске написано, друзья. У меня слезы из глаз проступили. Вот такой занятой, там общаешься. Сын на доске пишет, чтобы я тебе ему время уделил. Друзья, и вот это слово, отец мой, вот я, сын мой. Это очень важно для подростка. Он должен знать, что отец всегда рядом, что он рядом с ним. Но я думаю, это к матери относится, но отец очень важно. Он рядом, он всегда выслушает, он всегда поможет, он всегда скажет нужное слово, он всегда поймет. Вы знаете, у меня отец в детстве, я и мама, ну отец тоже в большей степени даже. Я всегда знал, что я приду домой, даже я напортачу, даже я... Все, но родители будут за меня. Это не означает, что мне похвалят. Это не означает, что меня одобрят, но это означает, что они будут за меня. Я не знаю, как это объяснить, но они за меня будут. Друзья, да, они могут меня поругать, но все равно они будут за меня. Вы знаете, это очень, это важное чувство, очень важное чувство. Отец мой, вот я. Иоанна 17 глава 12 стих, Христос говорит, молится: «Когда я был с ними в мире». То есть Христос говорит про учеников: «Я был с ними в мире». Друзья, вы помните про Агарь? Вот удивительная история с Агарью. Она пошла с Измаилом в пустыню там, да, и она оставила его и пошла, отошла, чтобы не слышать, не видеть своего сына. И, значит, плачет. А потом ей спрашивает Господь: ну что ты плачешь? Вы помните, как она объясняет? Я не хочу видеть смерть отрока, да? Но у меня вопрос. Вот давайте, друзья, представим себе, что вот этот Измаил все-таки бы умер. Вот все-таки он умер. Воды бы не нашли, бы он умер. Как вы думаете, лучше бы он умер на руках у матери, или лучше бы он умер один в пустыне, а мать бы не слышала его вопли, подальше была? Как лучше-то? Ну, лучше на руках у матери. Что это за мать такая, которая ушла и оставила, чтобы не видеть смерти отрока? Что за мать такая, друзья? У меня даже слов оправдания нет. Вот даже не могу найти слов оправдания для такой матери. У тебя сын умирает, возьми его на руки, пусть он хотя бы умрет у тебя на руках. И там написано, Господь говорит: я услышал. Вы помните, кого услышал Бог? Не тебя услышал. Он отрока услышал. Отрока услышал, а не Агарь. Друзья, вот очень часто мы такие с вами. Христос говорит, я был с ними в мире. Я был с ними в мире. А в одной книге по воспитанию детей один христианин пишет: если я не могу отговорить своего ребенка идти через болото, не могу, то я пойду с ним, чтобы провести его через это болото. Однажды у нас была пресвитерская конференция, и там братья переживали о том, что дети там, ну, там в мир уходят и так далее. И я это слово читал и говорю: братья, мы очень похожи сейчас на эту Агарь. Мы плачем на пресвитерских конференциях, мы там с отцами собираемся, плачем, а дети неизвестно где. Так надо не плакать здесь, а идти с ними и плакать вместе с ними там. Друзья, очень часто мы переживаем о детях, очень часто мы о них молимся, но нас нет рядом с ними. И это похоже на ту Агарь, которая бросила и говорит: вот мой ребенок там в интернете умирает, там в играх умирает, там с мирскими общается. Но почему ты не с ним там рядом? Почему ты его не выведешь? Почему тебя нет рядом? Почему ты плачешь отдельно от него? Христос говорит: я был с ними в мире. Был рядом с ними. И Авраам говорит: вот я, когда к нему обратился сын его. Друзья, мне кажется, что в наших семьях будет песня восхождения, она сразу начнется, песня восхождения. Наши дети начнут петь песню восхождения, когда мы себе скажем, что самое главное, это чтобы я был всегда на связи со своим ребенком. Сейчас-то легче, сейчас у нас есть мобильные телефоны, мы уехали, мы можем даже позвонить. Друзья, но даже при всех этих потрясающих способах связи, очень часто мы очень далеки от своих детей. Вот мы занимаемся с руководителем подростков, ну, с детьми, и я говорю вот руководителям. Я говорю: вот ваши дети в школе учатся, вы должны знать, как зовут человека, который на парте сидит рядом с вашим ребенком, то есть соседа, то есть в вашей группе. Это к руководителям мы обращаемся, а родители тем более должны это знать. Тем более. Я помню, как-то мне, я был в Москве, звонит мне одна мама с нашей церкви: ты не знаешь, где мой сын? Я говорю: знаю, он в школе. А он в Ейске не живет. А говорит: он что, со школы не пришел? Я говорю, он там в теннис играет. Мы там были, его нет. Я говорю: в подвал спуститесь, он там играет в подвале. То есть мама звонит мне в Москву, чтобы я сказал, где ее сын в школе сейчас находится, понимаете? Ну, это просто пример, там такая интересная особенность. Но вот родители, они должны быть рядом. Это не значит навязчиво, это не значит, как бы сказать, вот там как тираны, но это значит быть внимательным, готовым в нужный момент, когда ребенок спрашивает, быть рядом. Это очень важно, это первое качество отцовства. Второе, друзья, я коротко, просто два момента еще скажу. Признак отцовства – это любовь. Это любовь. Апостол Павел пишет, мы с вами, послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих, он говорит, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были среди вас тихи, подобно кормилица, помните, да, нежно с детьми своими. Вот отцовство – это тот человек, который любит своих детей. Это очень важно. Наставник, он не любит. Он наставляет, он может быть вежлив. Но любовь – это совсем другое. У нас в церкви в Толятинской был случай такой, когда одна бабушка, такая она очень придирчивая была, и очень такая строгая, ко всем придиралась. И вот она ругает одного подростка, что вот, ты такой сякой, ты там напортачил что-то. А он слушал, слушал, а потом неожиданно говорит ей, этой бабушке, а вы меня любите? А та аж опешила, что? Он говорит, вы меня любите? Он говорит, ну, я нормально к тебе отношусь. А он говорит, я не спрашиваю, нормально вы ко мне относитесь, вы меня любите или нет? И она так опешила, и этот подросток ушел. А она меня спрашивает, Денис, что он хотел? Я говорю, вы знаете, вот когда вы про своего внука рассказываете, там на километр чувствуется, что вы его любите. А когда вы вот с подростком с этим разговариваете, видно, что вы его не любите. Вы знаете, для нее это была новость. Оказывается, надо кого-то еще любить. Как это так? Вот отцовство – это вот именно настоящая любовь. Когда ты любишь, вот знаете, в семьях в некоторых, когда подросток подрастает, то ему очень сложно, он меняется, да, и он начинает вести себя не очень адекватно, иногда бывает. И здесь проверяется. Вот у Бога любовь, она такая безусловная. То есть он любит нас не потому, что мы хорошие, а потому, что нас любит. И вот родители тоже должны своих детей любить, потому что они их любят. Но очень часто родители любят своих детей, потому что они послушные, хорошие, добрые. И когда ребенок меняется в подростковом возрасте, становится непослушный, недобрый, нехороший, то и родители к нему тоже меняются. То есть даже иногда говорят, вот иди там, живи там в другом месте. Ну, конечно, не выгоняют, но говорят так, да. Или грубо начинают относиться. То есть еще год назад они там обнимались, целовались, а уже через год они друг друга не выносят, друзья. И я одному отцу говорю, слушай, ну он подросток, понятно, но ты взрослый мужик, чего ты-то так себя ведешь? Вот здесь очень важно проверяется именно любовь, безусловная любовь. Наши дети должны понимать, что мы их любим не потому, что они моют посуду, не потому, что они слушаются, а потому, что они наши дети. Мы их можем не одобрять, мы можем их даже ругать, но мы их все равно любим, потому что они наши дети. И вот это качество любовь, его очень трудно измерить какими-то приборами, его трудно увидеть на поступках, но оно чувствуется. И когда эта любовь пропадает, когда это чувство к любви пропадает, друзья, подростки это тоже очень сильно чувствуют. И поэтому второе, я не буду подробно, потому что я говорю, что время. Второе, что принцип отцовства – это быть любящим. Мы называем нашего отца как? Любящий отец нас. Часто молимся, да, Господи, любящий отец нас. Ибо так возлюбил Бог мир. Я вот очень советую, друзья, придите домой и посмотрите на любовь Бога к человеку. Вот из Нового Завета выпишите все тексты, которые говорят о любви Бога Отца к человеку. И посмотрите, какова должна быть любовь Отца к своему ребенку. И вы увидите, ну или матери, и вы увидите очень важную интересную мысль. Вот, например, написано, что Бог Отец возлюбил нас когда? Когда мы были еще грешниками, да? Вот принцип очень важный. Не когда мы стали хорошими, нас возлюбил, а когда были грешниками, возлюбил. И вот очень, я эту работу проводил, она очень обогащает. Вы выписываете текст и смотрите. И вот именно в подростковом возрасте любовь к подростку, она сильно отличается от любви к маленькому ребенку. Любовь к маленькому ребенку, она такая, знаете, на уровне, ну, как бы, инстинкта. Он миленький, хорошенький такой, да, мы должны о нем заботиться, он нуждается в нашей помощи. Мы его любим, потому что это инстинкт. А вот любовь к подростку, это любовь уже осознанная. Когда ребенок уже не так сильно в нас нуждается, в нашей физической помощи, он уже самостоятелен. Когда у него уже нет таких миленьких черт лица, когда он уже бас у него такой, да, и там уже бреется иногда. Когда он иногда грубить начинает, когда у него свои интересы появляются. И вот тогда любовь становится осознанной. Не чувственный, а осознанный. И это, друзья, очень трудно. И некоторые родители на этом этапе, они, ну, как бы срываются, что ли. И ребенок видит, что его не любит, он тоже начинает не петь песни восхождения, так скажем. И Третье, что я хотел отметить, тоже коротко. Вот интересно, я по своей практике это сильно вижу. И многие братья говорят, что подростковый возраст, вот примерно где-то 12-13 лет, но у каждого по-разному, это возраст, когда дети, если их любят, и если ты рядом, они очень сильно хотят слушать. У них потрясающая потребность в учении. Иногда кажется, вот у нас подростки, они вообще готовы целый день сидеть и тебя слушать, и вопросов миллион, и все остальное. Или вот в семьях то же самое. И вот отец, это тот, который... Вот отцовство, мы сейчас об отцовстве говорим. Почему мы об отцовстве говорим, напомню. Потому что в подростковом возрасте спасение от проблем подросткового возраста, если они познали отца, то есть если они узнали отца, если они приобрели отца с большой буквы, то вот в этом спасение для человека, вот от этого подросткового возраста. И третья составляющая отцовства, это его наставничество. Об этом пишет апостол Павел в Фессалоникийцам 2 главе. Наставничество. То есть научить, рассказать, объяснить как можно больше. Если в детском возрасте мы просто учим тексты Священного Писания, то в подростковом возрасте закладывается база его жизни. Я помню, у нас один подросток в церкви решил, значит, носить кольца. Вот знаете, такие браслеты. Браслеты носил. Вот наделся это штук по 10 на каждую руку. И ходит. Я ему говорю: слушай, дорогой, нельзя так делать. Во-первых, это неправильно. Почему? Я говорю: ну как почему? Я, во-первых, ну, считаю, что это... Ну, короче, не стал объяснять. А он говорит, ну там целая длинная история. И он ко мне домой приехал и говорит: слушай, мне твой все расскажи. И мы давай беседовать. И я его не смог убедить. Он уехал. Уехал. И такой расстроенный уехал, что я вот на него нашумел с этими браслетами. И что я еще и запрещаю. И что родителям скажу, и все такое. И он уехал. И я понял, что его не убедил. Я сижу и думаю: что теперь делать-то? Знаете, я залез в интернет и стал читать про эти браслеты, там вычитал там про африканские браслеты, потратил часа 3, наверное, написал ему вот такое письмо, описал подробно свои мысли, все написал, там фотографии приложил, распечатал, поехал домой. Открывает у мамы, я говорю: вот передайте вашему сыну, пожалуйста, пусть почитает. Отдал письмо, приехал домой, все. Часа в 2 ночи приходит смс-ка мне: прочитал, понял, согласен, ты был прав, извини. Все. С тех пор прошло несколько лет, 3 года, наверное, прошло. Он уже юноша, никаких проблем, ни с браслетами, ничего. Все. Я подумал, ну, я не очень хорошо про себя положительные примеры проводить, но я хочу подумать. У меня тогда мысль была, что вот я ему поговорил, но я не смог убедить. Я вижу, что он не убедился. У меня не хватило знаний, чтобы его убедить. Что в этом случае сделать надо? Так надо надо найти эти знания, надо выяснить, надо рассказать ему, он в этом нуждается. Он не то, что упертый, твердолобый, не хочет слушаться, он просто не убедился. Так убеди его, убеди его. Друзья, очень много проблем в семьях от того, что отцы или в церквах, потому что вот именно в этом возрасте, когда дети вот в подростковом возрасте жаждут обоснования, жаждут того, чтобы им сказали, чтобы им объяснили, чтобы они научились, чтобы заложились какие-то основания в их будущую жизнь. Написано: наставь юношу при начале пути. Вот начало пути юноши, это подростки. И он никогда не свернет. Друзья, мы это время не используем. Мы говорим: вырастешь, поймешь, просто слушайся и так далее. Вот это время, когда нужно заложить основания, мы не закладываем, друзья. И подростки теряются. Поэтому, друзья, вторая вот часть написана, смотрите. Я не отошел от псалма, да, я переключился на Иоанна, но от псалма не отошел. Что, смотрите, вот награда от Господа дети, плод чрева, то есть младенцы, они награда от Господа. Да, они Богом подарены. А какой человек блажен, у которого дети? Нет, а тот, который вот этими молодыми сыновьями, то есть уже взрослыми сыновьями, наполнит колчан. Друзья, вот здесь очень важно. Нам иногда кажется, блажен тот, кто у кого 10 детей родилось. Не блажен, у кого 10 детей родилось. Хотя это я считаю это правильно, хорошо, многодетные семьи, правильно. Блажен не когда у тебя 10 детей родилось, а блажен ты, когда ты наполнил колчан этими детьми. То есть награда от Господа – это дети, они родились. Но когда они стали молодыми, они должны попасть в твой колчан. И для этого нужно потрудиться хорошо. И апостол Иоанн говорит о том, что нужно конкретно сделать. Нужно быть отцом этим детям. И когда они обретут отца в отце, тогда они смогут обрести отца и в Боге. Я вам скажу, друзья, что для многих подростков очень сложно обрести в Боге отца, когда они не обрели отца в отце. Это очень большая проблема. Поэтому, друзья, хотелось бы очень коротко напомнить, о чем мы с вами сегодня говорили, и помолиться вместе с вами. Мы говорили о том, что семейная жизнь – это песня восхождения. Я вначале забыл это сказать, что песня восхождения – это не только песня радости, что в смысле, но это песня трудности. Мы восходим, нам трудно, но это, в общем-то, приводит все равно к хорошим результатам. Мы поднимаемся на новые высоты. Это песня восхождения, это песня радости. Это нормально, когда семейная христианская жизнь, она восходит вот в любых вопросах, становится песню радости, песню восхождения. И для того, чтобы это случилось, чтобы это было в нашей жизни, нам необходимо, чтобы Господь у нас присутствовал с нами. Нам необходимо, чтобы мы строили и охраняли то, что мы построили. И нам необходимо, чтобы наши колчаны, наших семей наполнялись молодыми сыновьями, дочерями. А для этого нам нужно, как учит нас апостол Иоанн, открыть им Отца. Давайте мы склоним наши колени, помолимся Богу нашему. Аминь.